Мы читаем книгу «Труды Баал-Сулама», предисловие к учению «Десяти сферот», страница 804, пункт 156. Статья находится в книге «Каббала для начинающих», страница 198. Итак, «Труды Баал-Сулама», страница 804, пункт 156. Куф-нун-вав. Но строгое условие существует для занятий этой наукой. Не овеществлять понятие мнимыми и материальными вещами, потому что тем самым люди приступают к заповедь «не делай себе изваяний, идолов и всяческих изображений». Более того, это приносит тогда ущерб вместо пользы. А потому предостерегли мудрецы о том, чтобы изучать эту науку лишь по истечении 40 лет или из уст рава и тому подобное, из осторожности. И все это обусловлено сказанным выше. Поэтому, чтобы спасти изучающих от всякого овеществления, я составляю книгу «Учение о десяти сферот», Ари, в которой я собираю из книг Ари все основные статьи, касающиеся разъяснения десяти статей сферот, и излагаю их по возможности просто и легким языком. Из них я составил таблицу вопросов и ответов на все слова и по всем вопросам. И все огромные усилия, которые я затратил, чтобы все понятия выяснились без сложности, это было для того, чтобы эффективно изучать. Но если изучающие должны чувствовать обязанность изучить каждое слово и повторять его много раз, чтобы было достаточно выучить его наизусть и в продолжении книги потом пользоваться им в любом месте, где используется это слово. Из забывания любого слова запутаются у них все эти понятия, и из неверности понимания недостаток одного слова достаточно, чтобы запутать им все понятие. И для того, чтобы исправить это, я начал составлять комментарии слов всех терминов, которые используются в каббалистических трудах и нуждающиеся в комментарии. С одной стороны, собрал все объяснения Ари и других великих каббалистов, все, что говорили об этом слове. С другой стороны, выяснил суть всех этих комментариев и составил точное определение, объясняющее это слово, так, чтобы было достаточно изучающему, чтобы понять его в любом месте. В любом месте, где он встретит это слово, во всех каббалистических книгах истинных, от самых первых до последних, и сделал так со всеми словами, использующимися в науке Каббала. У нас есть большая проблема. Мы, скажем, маленькие дети, читающие книги. Я ребенку, внуку своему, например, даю книгу, раскрываю ему книгу, он смотрит, он не знает, пока не понимает ничего. Он никогда не видел этих картинок. Я сижу и объясняю, что значит эта картинка, та картинка, что он в этом понимает, мне тяжело знать. Видимо, представляет себе разные вещи. Мы думаем, что они понимают, что такое маленький домик, а в нем живет некая маленькая зверушка. Он никогда не видел зверушек, не видел домиков этих маленьких. Он не знает, что это такое. Все это мы для них делаем. Для того, чтобы сблизить их с теми формами, в которых находимся мы сами. Но не то, чтобы ребенок понимал, что там происходит, что он читает. Если бы он сталкивался с маленькими домиками, с маленькими зверушками, о которых я рассказываю, лев, лес, волк, он не знает, что это такое, ни лес, ни волк. Я принуждаю его своими образами, чтобы он принял их. Поймите, что тут происходит при воспитании и образовании. Я даю ему формы, даю ему истории, у которых у него самого не существует. Но он воодушевляется. О, волк, медведь, страх и так далее. Я вношу в него эти вещи. А потом дом, разные истории, звери, птицы. Часть их потом он видит, я ему показываю, часть нет. Совершенно воображаемый для него мир. Он буквально не воспринимает это. Если бы я взял человека, живущего в джунглях, 40 лет, например, первобытный человек, охотящийся на зверей, и объяснял бы ему, что, по примеру, в джунглях есть таких, вместо того твоего бунгало, есть такое домище, 40 бунгало друг на друга. Есть лифт, но не лифт, а какая-то коробочка, которая тебя перемещает в бунгало номер 15 и так далее. Я бы брал его мир и улучшал бы его до образа более просвещенного, продвинутого. Тогда бы я как бы поднимал его в уровне его восприятия, развивал бы в нем килим из тех, что имеются в нем. Но у ребенка нету килим. Это мы вносим в него килим. Мы создаем его мир, идущий от зверюшек, от всех этих птичек, от земли, солнышка. Мы берем то, что более или менее он понимает, и есть многое в наших историях таких вещей, с которыми он никогда не сталкивался, никогда не видел. Он видел слона, крокодила. Нет, мы вносим в него, внедряем в него самые разные формы сами. Потому что без того, чтобы мы дали ему эти формы, он не продвинется, не разовьется. И вот так мы строим для себя схемы. Так, с помощью этих схем мы и живем потом. Сейчас мы попали в новый мир. Новый. Мы хотим в нем родиться. Так мы должны для себя самих приготовить новое восприятие, новые определения, образы, все заново. Если мы не воспримем их, мы не сможем их представить. Говорят так: я сейчас нахожусь в мире бесконечности. Вот здесь имеются силы. Они называются ангелы, черти, духи, творец. Тысяча и одна разных вещей, гораздо больше, чем в нашем мире. А где они? Почему другие силы я различаю в моем желании получать? Деревья, лес, звери, межмашины, дома, города — это тоже силы, которые я принимаю, и они строят во мне определенный образ. Каждая сила строит некую форму, которая облачается в мою материю и становится формой. Вот эти силы, другие, духовные, их я не различаю. Они не находятся в моей материи ощутимым для меня образом, не формируют во мне на моем материале никаких образов и форм. Я их должен изучать. Как различить их? Как привыкнуть к ним? Это точно то, что мы делаем с младенцами, с маленькими детьми. Даем им образы и говорим, это то, ты потом узнаешь. И вот так мы и должны продвигаться, продвигать самих себя. Поэтому здесь имеются определения слов, действий, свойств. Мы их должны принять и представлять, как нам объясняют. Вот это называется дом, вот это называется лев, вот это волк, вот это птичка. этот цветочек. Вот так я должен самому себе давать определение. Вот это кли, духовный сосуд, вот это плоть, вот это отдача, вот это сфера, вот это парцуф, вот это выше, вот это ниже. Очень много определений, к сожалению, к нашему сожалению, они слышатся нам как те, что в нашем мире. И тогда я путаюсь. Мне рассказывают о духовном мире, но в нем те же самые слова, но образы иные, формы иные. И тогда я должен изучить, научиться, как отключаться от того, что привычно мне, то, что я привык слушать и ощущать под этим словом, и тем, что это в духовном принято так. Поэтому это надо повторять очень много раз. Одни и те же определения. Перечитывать и перечитывать и перечитывать. Очень много раз тексты разные. Они, эти тексты, кажутся нам слова, 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 слова. А мы из этих слов хотим, захотим, я подчеркиваю, захотим увидеть эти правильные духовные формы, хотя и в словах нашего мира, но формы духовные, и тогда на нас повлияет снова этот свет, возвращающий к источнику, а не то, чтобы мы внутри внесли внутрь наших клеток какой-то комментарий только лишь. Это ничего не даст, если это так будет. Я из того, что я хочу так сделать, внести в меня иной комментарий, иное пояснение в клетки памяти моей. Этим я в этой работе пробуждаю окружающий свет. Тот самый окружающий свет, о котором мы говорили в предыдущем 155-м пункте. И этим я получаю новые впечатления. Если мне говорят «правое», я немедленно понимаю «отдача». Если говорят «левое», «ой, получение, преодоление», я буквально ощущаю это так внутри таким образом. То есть, снова, с одной стороны, должны делать работу механически, насколько можно больше. Как детям маленьким объяснять лев, медведь и так далее, даже если мы не знакомы. Как маленький ребенок, сидящий дома, он не знает, когда еще он увидит медведя. Но его наполняют самыми разными образами этого мира. Только не искусственными, которые люди выдумали, изобрели для себя самые разные. Политика, экономика и так далее. А что-то в природе, то, что есть в природе.
Итак, нам нужно действовать, обучая себя. Поэтому снова здесь есть два подхода. Это один подход, но один идет вслед за другим. Мы должны это делать механически, с надеждой на то, что окружающий свет принесет нам правильный образ перед каждым определением и словом. Хорошо? Вопрос из Израиля. Как из какого источника, по какому источнику хорошо проходить определение всех слов, как это делать практически? Я бы просто читал эти определения сам, но чуть-чуть, если ты читаешь их много, то ты как бы не делаешь ничего, ты не можешь читать много определений одномоментно, потому что это определение это очень строгая информативная часть, нужно прочувствовать ее, впечатлиться от него. И еще чуть-чуть углубиться в него несколько раз. Скопировать внутрь. Снова скопировать, снова скопировать. Несколько раз прочитать и постараться, чтобы вместе с этим свет подействовал на тебя, свет подействовал на тебя, свет подействовал на тебя. И тогда ты начинаешь каким-то образом связываться с ним, с этим определением, как оно написано. Но немного определений в одно время, потому что тогда ты выходишь запутанным. Ты должен впечатлиться от них. И поэтому я рекомендую делать это, но снова. Забыл ты предыдущее определение, как бы, получил впечатление, это впечатление оставило тебя. Тогда возьми следующее определение, а не читай так целый лист. Определение, свет, клей, вверх, вниз, там, причина, следствие и так далее, и так далее. Нет, это не даст ничего. Нам необходимо прийти к внутреннему определению. Да? Моше из Мексики спрашивает, я читаю много книжку о Шамате, но не могу читать другие книги. Достаточно ли это? И да, и нет. С одной стороны, написано, человек учится только в том месте, где желание его сердца находится. Когда он находит удовольствие в Шамате, это хорошо. Вопрос также, сколько он занимается этим. Но я бы все-таки рекомендовал ему быть с нами и на других уроках. И самому читать Шамати — это хорошо, но если он с нами находится во все остальные часы, то есть на утреннем уроке, если да, то хорошо. Хотят прояснить, что означает, что я прочитал слово, ее комментарий, получил впечатление. Что это за ощущение? Все определения должны ощутиться в нашем желании получать. Мы — порождение ощущения. Творец создал желание получать, желание получить удовольствие. И все определения внутри желания получать этого, они проходят, ощущаются им, определяются им. И поэтому я в конечном итоге, насколько это определение может быть далеко от меня, я все равно должен стараться пронести ее через, его через ощущение. Да? Алексей Голове. Получается, что прежде чем я не смогу ощутить то, что это определение я не почувствую в духовном, если ты раскрываешь духовное, то, что называется, душа человека будет обучать его, ты раскрываешь духовное, ты видишь, как это называется? Ты ощущаешь, как это называется? То есть сейчас ты видишь какое-то животное, ты говоришь, «О, это динозавр». Откуда ты знаешь? Ты просто знаешь. Ты просто знаешь. Нет в этом. Никто не должен обучать тебя, никакая книга. Никто. Просто, как это сказать? Само понятие, само это понимание, ощущение приходит к тебе из святов Экелим, из Авая, Кетер Хохма, Биназаран Пен Малхут, из свята, которые наполняют ее. Вместе это приходит к тебе в виде имени того явления, которое ты сейчас ощущаешь. Вот что такое имена. Нет другого ничего. Их гематрия, численное значение святов Экелим, в котором ты сейчас находишься, в этом состоянии, дает тебе название впечатления. Это впечатление ты говоришь, а, это медведь. Что такое медведь? Мое впечатление определенное называется медведь. Тебе не нужно изучать эти определения из книги. Но мы говорим о том, как при помощи определений мы приходим к продвижению, как это сказать, чтобы они воплотились в нас, чтобы мы ощутили их внутри. С одной стороны. С другой стороны, как мы прочитали несколько пунктов назад, в пункте 154 или еще раньше, когда он говорит, что мудрецы Каббалы, хотя они написали в своей книге для тех, кто находится в духовном, тут есть вопрос, если я нахожусь в духовном и раскрываю все то, что я раскрываю сам, то мне не нужно изучать, так для чего мне учиться у других? Потому что за счет этого ты расширяешь свои килим восприятия, ты расширяешь свои горизонты, как в нашем мире. Ты читаешь о еще явлениях, о еще других явлениях, когда ты читаешь, ты включаешься в тех авторов, душа в душу, ты получаешь еще части духовного мира, присоединяешь их к себе, эти части к себе. Да. Духовный следователь, который через духовное святая Килим умеет распознавать явление нашего мира, это только на иврите, когда он знает, как это выражается, или на любом языке тоже, может, на английском, на французском, на немецком, спрашивает Омер Хаяль. Когда ты ощущаешь явление, ты не ощущаешь ее словесно. Ты не ощущаешь его письменным образом. Ты ощущаешь, что это вот оно. Когда я тебе говорю, тебе волк. Когда я тебе говорю, что это какое-то впечатление мое. Так я называю это волк. Так если мне нужно передать это впечатление кому-то, я могу передать на том языке, на котором мы говорим с ним. Я могу сказать тебе волк, я могу тебе сказать это на английском, на иврите, на любом другом языке. И ты как каббалист увидишь это и будешь это знать. Но то, что каббалисты сделали, они дали нам код, связь между этими словами, дали между этими понятиями на иврите и арамейском языке. Что-то одно и то же, только обратная и прямая обратная сторона. А впечатление от той авая цветов, которая действует, это впечатление, оно не выражается в том, что я как бы говорю это, произношу ртом. Поэтому человек может прийти к постижению. Скажем, мексиканец какой-нибудь, и о своем постижении он будет говорить на испанском, на своем языке. Но свята в нем и келим — это желание и свята сила отдачи, которые эти желания получают. Нет у них языка. Но каббалисты, которые для нас написали об этом, они записали это на иврите, с помощью букв еврейского алфавита. И поэтому они говорят, что Килим от Зад до Бина — это от Алев до Тет, и в Зеранпин — это от Юд до Цадик, и в Малхут — это Куфрей Шинтав. А Парса — это Манцепах. 5 конечных букв. Потому что они дали этому обозначение, знаки. И эти знаки, они дали соотношение святов и Килим, но совершенно могут определить это иначе. Барис Улам пишет об этом в статье своем о языке, я не помню, как она называется, но он пишет об этом. И я об этом говорил с Рабашем и получил такой ответ. Всякий человеческий язык, по сути, или технический язык, если человек какой-то придумывает, он придумывает из своих килим. Нет такого языка, который просто спустился с небес так просто, с воздуха. Это пришло из того, что человек так устроен. И поэтому есть связь между этим языком и его ощущением внутри килим. Да. Луис Эдуардо из Мексики спрашивает. Желание понять эти понятия в духовном, является ли это молитвой раскрытия Творца? Конечно, тоже. Все, в чем я устремляюсь, все, где я нахожусь в стремлении, впечатлении к раскрытию Творца, к раскрытию свойства отдачи, это называется раскрытие Творца. Это молитва. Это молитва, но только это, когда я стремлюсь раскрыть свойства отдачи в себе. Ожидаю Машиаха, Мессии. Да? Есть несколько вопросов. Какие книги рекомендуется читать? Может быть, Орбаир, из него читать определение? Может быть, читать немножко Зора каждый день? Рабаш не относился к Орбаир с особой важностью, хотя Это книга Сиат Баля Сулама. У меня есть оригинал. Он находится у меня. Я получил эту книгу от Рабаша. Но даже мы не старались выпустить ее в свет, хотя это труды Баля Сулама, но Рабаш не очень придавал этой книге большой важности, потому что эта книга, которая чуть больше для продвигающихся, для обладателей постижения. Поэтому я уже говорил, что стоит нам также выпустить ее и присоединить к трудам Баля Сулама. Да. Ицхак из Бет-Лехема в Галиле спрашивает, через труды Баля Сулама лишь только можно прийти к постижению? Да. В наше время я не вижу никакого другого источника, который может нам помочь в этом. Никакого другого источника. Я говорю об этом. Если он спрашивает меня, я говорю об этом в своем мнении, осознании, своей ответственности, четком. Нет, никакого другого каббалиста из от прошлого до наших дней, чьи книги могли бы помочь нам, как книги Баля Сулама. То есть Зоар с комментарием Сулам, Ари, которые приводятся в Талмуде 10 сверот, и труды Баля Сулама, это послания, предисловия и статьи. Я не вижу в нашем мире для современного человека никаких других средств прийти к духовному. Кто не понимает, он может думать. Каждый может думать иначе, это его дело. Да. Итай из кампуса Каббалы в Холоне спрашивает, исчезнут ли все языки и останется ли только иврит как международный язык. В будущем наш мир исчезнет со всеми языками, со всем земным шаром, и с языком иврита, со всеми языками все исчезнет. И мы поднимемся в мир бесконечности. Это то, что называется в далеком будущем. Если он говорит в будущем, то у меня это так. Но без всяких сомнений, что чем больше люди будут продвигаться к выяснению науки Каббала, они все больше и больше будут приближаться к ивриту. Это да.
Относительно книг, которые стоит почитать, спрашивают о псалмах царя Давида. Ну, это великие книги. Я не говорю о книгах... Мне говорят, меня спросили о каббалистических книгах, и меня спросили о средстве достичь духовное. Весь Танах, Пятикнижие, и Тора, и Пророки, и Писания, все это книги, которые мы можем понять только с помощью науки Каббала, то есть прежде надо быть в ней, понять ее. И только потом мы можем понять. А псалмы, хотя там глубина всех 125 ступеней, и мы это изучаем, тоже можно и стоит их читать для воодушевления, впечатления. Но гораздо лучше, если человек впечатляется от псалмов в соответствии с тем, что он ощущает, из науки Каббала. Тогда ему понятно, о чем писал царь Давид, что он имел в виду. Что-то есть у тебя? Да-да, Баль Сулям пишет в статье, которая называется «Наука Каббала и ее смысл», он пишет: «Я первый истолкователь в соответствии с корнем и ветвью причины и следствия». И поэтому, если человек понимает из комментария какой-то смысл, он может быть уверен, что в любом месте, где встретит этот термин в книге Зор, в Тикуним Зор, он может пользоваться, как и в Торе. Открытые комментарии можно использовать в любом ее месте. И вообще, во всех его книгах мы видим, насколько они устроены современным образом, насколько они... Мы скоро вот начнем читать Зоар с комментарием Сулам. Мы увидим, насколько там это течет, течение ее, насколько это может пробудить в нас разные силы, категории, определения, чувства, еще и еще, еще такие, что такие внутренние подготовки, что мы даже не думали об этом. Книга Зор с ее комментариями. И весь тот материал, который написан в виде статей, вроде бы они на посторонние темы, на темы науки, ее смысле, на темы философии. Мы видим, насколько все эти вещи даны, чтобы направить нас правильно, в правильном канале, в правильном подходе к восприятию действительности и к восприятию духовного мира. И также все то, что мы изучаем, мы добавляем объяснение более легкое, модернистское, современное. И надеюсь, что это в дополнение к Бааль-Сулямо поможет человеку, в конце концов, раскрыть книги Бааль-Сулама, а не то, чтобы мы ни в коем случае на его место не претендовали. То, что мы делаем, мы только каждый раз раскрываем, насколько больше, все больше и больше глубина находится в его книгах и комментариях. Да? Точно об этом я хотел спросить. Асаф Охайон. Мы знаем, что есть еще люди в мире, которые читают Бааль-Сулямо, занимаются его трудами. Думаете ли вы, что все-таки, что правильно понять труды Бааль-Сулямо, можно без того комментария, который мы даем и который идет от вашего учителя Рабаша? Спрашивает Асаф Охайон. Я не хочу рекламировать себя. Есть много людей сегодня, которые изучают Бааль-Сулама. В течение последних 15 лет, 10 последних лет выросли эти круги, которые прежде были вообще против. Кто это, что это, не желали слышать. Сегодня уже это проникает в сознание, что наука Каббала, там есть чему поучиться, а это не то, чтобы были некие там трюки или мифы или мистика, и вся наука Каббала там есть. В мое время, когда я начинал и изучал каббалистов, они изучали труды от Арамака, Раби Моше Кордовера, изучали разных других каббалистов. А сегодня все больше и больше изучают Бааль-Сулама. И отдельные люди, и в кружках, в группах. Вдруг появились учителя везде, которые вроде бы понимают, что они делают. Я не иду контролировать их, проверять, откуда у них основания так полагать. Это уже хорошо. Теперь учиться у них или учиться с нами, это человек сам должен решить. Написано, человек может учиться только в том месте, к которому стремится его сердце. Я учился с такими, которые изучали труды Раби Моше Кордовера, Рамака. Учился с теми, кто изучали Агра, Виленского Гаон. Учился с теми, кто изучали труды Рав Кука. Немного. И я видел, что это не мое. Когда раскрыл, обнаружил Бааль-Сулама, я понял, вот это то. Вместе с этим я обнаружил, что его старший сын есть тут, который может мне передать это. Ну что можно пожелать большего? И теперь каждый должен вот так обнаружить. Я не думаю, что мы должны говорить, что у нас истина, а все прочее ничего не стоит. Во-первых, я не проверяю и не хочу сравнивать. И мне это не важно. Мне важно на моем месте, насколько я способен со всеми моими ограничениями, мне важно истолковать, насколько есть моих сил Бааль-Сулама, чтобы он был близок и ясен любой душе. И все. Нету у меня цели больше, чем это. И каждый, кто раскрывает его книги, ему будет благословение. Просто в этом я уверен, что это великая вещь. Если в течение 10 лет мы видим, что изучают и раскрывают, я вижу, что когда у Рабаша умерла мама, и он спросил Рабаш, а что он может сделать в ее память? И Рабаш ему ответил, тому человеку, у которого умерла мама, купи 100 комплектов Зор и раздай ее по стране Израиля. Я тогда был первый месяц у них. И они меня спросили, может быть, я могу несколько таких комплектов раздать их. Я на автомобиле приезжал, наполнял багажник и автомобиль этими книгами. 5 комплектов, 10 комплектов. Это был 21 том такой большой тогда. И я объездил десятки беткнессетов, десятки синагог. Никто не хотел брать. Ко мне вежливо отвечали. Может быть, ты потом приедешь, мы спросим у рав. Если или там есть рав, нет староста. Есть староста, нет еще кого. Я бесплатно, пожалуйста, получите. Никто не хотел брать. Пока я раздал 5 или 7 этих комплектов, как они раздали 100 комплектов, я не знаю. Но это просто... Люди боялись брать. Я несколько таких людей встретил, именно среди религиозных, которые тихонько мне сказали, ты мне вечерком это привези, чтобы никто не видел. Я привозил им прямо домой. Они знали, что я никому не расскажу об этом. И вот так я от этих комплектов избавился. То есть я тебе говорю, нигде не брали. А сегодня я слышу, везде, в каждом беткнессете, в каждой синагоге идут уроки каббалы и изучают. Может быть, комментарий сулам, может быть, комментарий моток медваш, слаще меда. Есть и такой комментарий на Зор. Я не знаю, кто его написал, какой-то хасид. Неважно. И он еще написал, есть такое письмо Раши, особого вида буквы ивритские, особого начертания, он преднамеренно так написал свой комментарий, то здесь ничего не скажешь. Вот этот комментарий в любом случае и его книги наиболее близки народу, наиболее ясны, и я надеюсь, с их помощью именно мы и удостоимся всех исправлений. Мне не кажется, что может еще что-то прийти. Да. Баль Сулям пишет в статье «Раскрыть одну часть и скрыть две части». Прежде чем раскрылись труды Ари в Зак, с тех пор все занимающиеся наукой Каббала отложили в сторону труды Рабака и всех предшествующих и гениев, предшествовавших Ари, и все свое время и силы посвятили изучению Ари. Как это связано с Баль Сулямом, он пишет в статье 39, в послании 39. И вот, по желанию Высшего, я удостоился того, что во мне возродилась душа Ари. Не благодаря моим заслугам, а то, что свыше удостоили меня. И поэтому у нас есть сокровище такое огромное и прекрасное. Да, Бен Цион Ситрахра, обратная сторона Рава Кука, Бен Цион Герц, писатель. Вопрос. Как не углубиться в определение и в сами слова? Мы ведь знаем, что духовное гораздо выше самих определений, а не в словах. Как правильно относиться к определениям, как правильно читать эти определения, вот эти слова? Ведь каждый комментирует определение совершенно иначе. Это не настолько важно. Когда я читаю определение, определение рассказывает мне как можно больше, ближе к духовному пониманию, что это такое, то даже то, что я вот так читаю его, я, конечно же, искажаю его, без всяких сомнений, что я искажаю его, но... Вот это искажение, оно вынуждено соответствии с моей испорченностью. И если вместе с этой испорченностью, с этим дефектом, я стремлюсь к свету, возвращающему к источнику, то между искажением, между нынешним моим состоянием и светом, возвращающим к источнику, вот эта разница, мое устремление, оно притягивает свет, и он исправляет меня и приводит меня к правильному ощущению, определение, ощущение определения. Потому что то, что написано, это равняется то и плюс это, не говорит мне ничего и ничего не делает. Я должен достичь ощущения. Ощущением называется «мои келим получат такую же форму в наполнении светом, как и вот это определение». Написано, например, «дом». Что такое дом в духовном? Дом в материальном. Немедленно я представляю некое строение такое красивое, игрушечка такая красивая, домик. Что это в духовном? Дом. Домом называется сочетание «малхут» плюс «бина». Этим они превращаются в раскрытие света хохма, в хохма, в мудрости, в хохма, в мудрости строится дом, хохма, мудрость наполняет дом. Я вообще не знаю, что это такое. Это кли, духовный сосуд. И я сразу должен отложить дом, домик, который я представлял, и представить себе кли, духовный сосуд. Кли, который я представляю себе, даже если я представлю, я тоже буду представлять себе в какой-то материальной форме. Все устремление мое, чтобы в конце концов, после всех моих искажений, пришел Ормакив, окружающий свет, и дал мне ощущение, что же такое дом. Вот это ощущение мне нужно. Нету ничего, кроме ощущений. Каждое определение – это определение келим и светов в нем, в них. А это ощущение. Да. Бенцион Герц. Как же мне правильно направлять себя, когда я читаю ТАСС? Чтобы раскрылось во мне то, что я читаю всегда, и в определениях особенно. И не думать, что если вот сейчас я 10 раз прочитал, так я знаю, что это. Хотя он пишет, перечитывай, пока не будет, как уложенное в коробочку. Уложено в коробочку, это не поможет тебе, не поможет. Пока ты не постигнешь, ты все равно будешь представлять это в материальной форме. Даже в геометрической форме, вместо того, что делается в нашей жизни. Как бы ни старался, но вот эти усилия, если они направлены к постижению истины, они и действуют. Кроме этого, ничего.
Но это все равно отделяет нас, отдаляет от чтения, как читают вообще пятикнижие, как читают всю Тору. Когда читают, я думаю, что происходит в этом мире. То есть его определения, по крайней мере, поднимают нас к тому состоянию, когда мы понимаем, что говорится о какой-то реальности, которую мы не воспринимаем. В которой мы не находимся. Хотя бы это понятно мне, чтением определения. И понятно мне, что я не воспринимаю, и я обязан прийти к этому восприятию, к этому ощущению. То есть определение как будто тянет меня от того, чтобы быть погруженным в образы нашего мира и устанавливает меня в то состояние, когда я не знаю, что это такое, должен за этим определением раскрыть чувственно новый мир. То есть определение — это как бы переход, средство на пути, и поэтому эта вещь очень важная. Хорошо? Да, Воловик. Лёва Воловик. Родился ребенок в этом мире. Да? Знаем такое явление. Каждую секунду. Несколько тысяч. Нет, у меня родился внук. А, да? Ну, добрый час. А, 10 лет назад. Мой вопрос такой. Он все-таки родился с 5 органами чувств, которыми воспринимает этот мир. Вместе с этим я хочу обучить его духовным понятиям. Как правильно сочетать это, если мы даем эти модели, эти шаблоны в коробочку? Я не знаю, мне сказали, что делать мне с моим внуком, спросили. Сын Муши, я сказал, включите 66-й канал дома. Все? Это все? Хотя бы, по крайней мере, видеть дедушку. Да. Я полагаю, что это влияет. Потому что душа — это душа, она находится внутри, у нее нет возраста, то, что он ему меньше года, или там будет еще плюс 70 лет, это не важно, душа — та же душа. Окружающие света, они таким образом действуют, все равно действуют. Мы не понимаем этих вещей, как это действует. Смотри, если этот ребенок, он будет в другом окружении, это подействует на него, захочет он этого или нет. Он впитает что-то от своего окружения, в котором он находится. Так в том окружении, в котором он находится, добавляется что-то от нашего окружения. И это без всякого сомнения. Он слышит, уже начинает слышать какие-то слова, начинает реагировать на какие-то слова. Уже есть там какие-то песни, какая-то музыка, что-то. Конечно же, стоит. Я говорю серьезно. Это не зависит от понимания, сколько мы понимаем из того, что мы слышим и читаем. Это на самом деле так. Я бы сделал это через компьютер, если нет телевизора, или где-то там. Если что-то далеко находится, то все равно ставить диски там. Все, создавать окружение для детей. А что с медведями и с волками? Тоже необходимо, они тоже нужны. Человек должен обучить своему сыну всему. Но кроме этого мира есть еще цель, к которой он должен прийти. Это понятно. Но чем больше, пускай в его окружении будет то, что излучает что-то духовное. Это очень рекомендуется. Очень рекомендуется. Я думаю, что если ты поговоришь с моими дочерьми, может быть, они осознают это или нет, но то, что они были у Рабаша, и там они находились, играли, и рядом с женщинами, вокруг вращались, они получили от этого впечатление очень большое. До сих пор наверняка это то, что говорит в них. И поговори с моим сыном тоже, я уверен, я знаю. Он живет из того, что получил тогда, и видит наши уроки и так далее. И он видит с моим внуком там в Канаде тоже. И это, я думаю, что это обязанность. Это обязательно нужно. Поэтому эти определения тоже делают что-то. Джеффри спрашивает, мне столько месяц подготовиться к конгрессу. Я понимаю важность подготовки и хочу быть уверен, что я делаю это правильно. Как я могу воспользоваться правильно утренними уроками для того, чтобы быть готовым к этому мероприятию? Что мне еще нужно сделать? Я думаю, что нам необходимо думать меньше о декорациях. У нас были конгрессы, на которых было там такое большое вложение во внешнем. Не кажется мне, что это должно быть, или это можно сделать проще при помощи проекторов и различных таких эффектов, но не в материале, когда мы покупаем и делаем всякие вещи. Я не думаю, что нам нужно в это вкладывать, но вкладывать прежде всего в подготовку в детей, потому что конгресс он включает также и детей. И подготовка между нами. Эта подготовка, кроме моих лекций, там есть культура, есть там семинары, есть еще разные действия, которые пройдут новым, хорошим, таким горящим образом. И сейчас уже начинают готовить в этом людей, чтобы люди почувствовали в этом большой хиссарон, когда приедут туда. Они уже сейчас должны ожидать, когда это случится. Сейчас подогревать людей, а не то, что они приедут и упадут в какое-то место, где не знают, что происходит, и получат такое ощущение, что это такое. сейчас уже должны посылать все песни, которые там будут петь. Сейчас уже начинать говорить о театре, о музыкальных отрывках, о танцах, о представлениях. И чтобы это все было понятно каждому. Если это понятно каждому, то это увеличивает впечатление, увеличивает воодушевление, а не снижает. А сюрпризы, они как приходят, так и уходят. Построение кли происходит не одномоментно, и поэтому уже сейчас нужно начинать не то, что он сам готовит себя, он должен сейчас собрать всех тех, кто находится в сети, даже люди, которые находятся далеко. Есть такие, которые не способны прийти, приехать. Надо выяснить, почему не может. Может, их можно подтолкнуть в чем-то, но все равно все должны получить весь материал, который будет там, то, что мы способны обеспечить их. И насколько возможно приблизить их к тому, что уже сейчас они находится с нами в этом процессе. И это подготовка к конгрессу. Подготовка к конгрессу в том, что я занимаюсь тем же материалом, что и на конгрессе. Это и есть подготовка. Да. В продолжение подготовки сегодня вечером, после собрания товарищей по израильскому времени, есть мини-конгресс виртуальный всех североамериканских групп, включая всех учеников Learning Center, как именно подготовка конгресса в Буффало, будут семинары и песни, и объяснения, и подготовка к уроку, и так далее. Все приглашены подсоединяться к этому мероприятию. Мы зачитаем несколько объявлений перед завершением. Сегодня, воскресенье, день особых трансляций в интернет-сайте kap.tv. В 4 пополудня будет транслироваться в прямом эфире виртуальный урок с Равом Лайтманом на иврите, английском, русском, испанском, немецком и французском языках. В 17:30 вечера мировой детский урок, и в 6:45 вечера будет транслироваться в прямом эфире мировое собрание товарищей. Все мировое кли готовится к следующей ступени. 2 мировых конгресса, 3 дня с уроков с Равом Лайтманом, особых семинаров, трапез и единство товарищей. Конгресс мирового кли в Северной Америке будет проходить с 15 по 18 октября в Буффало, в Соединенных Штатах. Подробности регистрации на сайте kabbalahcongress.org. И конгресс евразиатский в Турции будет проходить с 22 по 25 октября в Турции, в Анталии. Конгресс организует русскоговорящие группы, которые приглашают все группы из Европы, Азии участвовать в этом конгрессе. Подробности на сайте kap.info. На этом мы закончим. Спасибо всем и хорошего дня. Moshe, Hatzinu, Amachzor, Rabbi Akiva.